Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы взять и разобрать с вами один небольшой отрывок из книги, условно называемый «Духовный дневник» или же «Духовные опыты». А книга эта никогда не была издана при жизни Сваденбурга, и неизвестно вообще, предназначалась ли она для издания. А это был ряд манускриптов, которые Сваденбург записывал свои видения из потустороннего мира, часто, ну, буквально выйдя из состояния прозрения, поэтому текстом довольно часто бывает сбивчивым, неясным, его и даже разобрать его бывает очень сложно, потому что почерк такой совершенно нечеткий. И эта книга была издана в 19 веке, переведена на английский в конце 19 века, издана где-то в середине по манускриптам, которые сохранились. А поскольку, опять же, это был неподготовленный текст для печати, а записи фактически для себя, то они, там очень многое вперемешку. То есть там вот есть какая-нибудь тема, она может прерываться, записываться другой темой, потом опять возвращаться к этой теме. И к этой книге было очень неоднозначное отношение в церкви, до сих пор сохраняется. Кто-то принимает его с большой радостью, кто-то очень, ну, до полного неприятия этих текстов. Но важно понимать, что многое, что перекочевало позднее в так называемые достопамятности, было заимствовано именно из вот этих вот рукописей. То есть, когда Сваденбург это использовал в издаваемых книгах, он просто перечеркивал это в рукописях, что это уже использовано. И с моей точки зрения, многие тексты там обладают очень большой именно практической пользой. Потому что то, что вошло в изданные книги, это часто такие более общие доктринальные вещи. А вот в дневнике записывалось непосредственное впечатление Сваденбурга от того, что он видел в духовном мире и что соответствует внутренним состояниям человеческого сознания. Потому что, как мы знаем, духовный мир – это фактически те внутренние духовные состояния, которые определяют сознание всякого существующего человека, ну, в частности, нашего человечества. И вот эти наблюдения обладают часто исключительной, с моей точки зрения, ценностью для чисто практического применения. Вот сегодня я хочу показать, как было раскрыто в дневнике одна очень важная, на мой взгляд, тема, и какие практические выводы мы все для себя можем из этой темы сделать. Тема эта, которая была записана на продолжении ряда номеров у Сваденбурга, точно так же, как и в его изданных работах, все абзацы в этой книге пронумерованы. Тема эта называется «О действующих посредством собственной смышленности, откуда производима магия различного рода». Вот, сейчас я зачитаю начало этого текста. «Есть такие, которые исследуют законы порядка в небесах и применяют онное затем для совершения зол множества разновидностей». Тут имеется в виду, конечно, духи. «Они ведают, каким образом осуществлять сообщение с небесами. Они ведают также, каким образом манипулировать идеями, множеством различных способов и таким образом извращать оное. Они ведают также и многое иное, но употребление всего этого, но употребляют все это исключительно во зло. И употребление это у них во зло происходит посредством собственной смышленности, откуда и происходит то, что они затем тяжко наказуемы. Некоторые из них сидят по нижним местам, одетые в шапку, которая натянута у них на голову практически по самые глаза, что означает по соответствию то, что они мыслят внутренне и при этом с большой ясностью относительно тех зол, которые возникнут вследствие их деятельности. И речь их звучит при этом как бы выдавливаемой между зубами. Подобные искореняемы с захваченных ими положений с огромным трудом, ибо оные приспосабливают и злоупотребляют всем, чем только возможно, с целью самозащиты. Но оные, тем не менее, в конце концов, все же таки опустошаемы, после чего они завершают затем в той же темной яме, в которой в духовном мире обретается и бывший король Швеции Карл XII. Относительно короля Карла XII в духовном дневнике есть достаточно много записей. Если вы читали биографию Сваденбурга, то вы должны знать, что когда молодой Сваденбург вернулся в Швецию, он был очень хорошо принят королем. Король провел его экзамен по высшей математике. То есть Карл XII сам был исключительно образованным человеком, если король в состоянии проэкзаменовать.
Кстати, книжечка была с разговорами издана «Годы правления Карла XII». Вот такая вот.
Ну, да. То есть, если король был в состоянии проанализировать познания высшей математики у студента, это значит, что он сам, как минимум, был очень хорошо в этой дисциплине образован. И потом их пути резко разошлись. У них произошел какой-то очень резкий разрыв. На эту тему есть различные спекуляции. Но Сваденбург писал, что провидением Господним было сделано так, чтобы его дружба с королем совершенно распалась. Потому что король вполне мог погубить его духовно. А Сваденбург пишет, что король Карл XII еще при жизни общался с духами. То есть он, соответственно, имел внутреннее мышление. И он был одержим страстью к повелеванию. Это известно вот из исторических хроник, что он был действительно просто сумасшедший, вот, когда ему нужно было что-то свое продвинуть. И Сваденбург пишет, что Карл XII был настолько зол, что свою супружескую пару он не мог найти среди женщин нашей земли и нашел какую-то женского духа из какого-то другого человечества, гораздо более злую, чем то, что может порождать наше человечество. Потому что наше человечество, хотя и порождает отвратительных духов, но поскольку оно очень неглубокое, то подлинные глубины зла нашему человечеству недоступны. То есть наши ады не такие страшные, как ады некоторых других человечеств. И он пишет, что король Карл XII составляет одно из самых страшных порождений духовного мира по своему злу. И вот тут описывается, что он как бы основал ту преисподнюю, ту как бы духовную яму, в которую затем попадают вот эти вот злухи, духи, которые все действуют посредством собственной смышленности. У нас в мире, как вы понимаете, смышленность считается чем-то, ну, очень хорошим. То есть, говорят, вот смышленный человек, там, разумный, как он все хорошо видит, как он хорошо действует. Но, оказывается, эта самая смышленность, она может быть для человека как благословением, так и высочайшим проклятием. Вот смотрите, тут сказано, что они извращают идеи самыми различными способами. А вспомните, у нас в одном из доктринальных классов, где мы говорили о внутреннем смысле Писания, говорилось о духах, которые пребывают в мире духовном между внутренним небесным словом и словом, которое на земле, и они извращают, то есть они путем злоупотребления порядком и магией извращают разумение этого слова в людях нашей земли. То есть так, что люди их, ну, понимают извращенно. То есть они себя инсинуируют в мыслительную часть, в постигательную часть у человека и действует в нем таким образом, что человек начинает извращен, то есть у него в голове поселяются извращенные идеи, извращенное понимание, в частности, Священного Писания. Вот дальше продолжает эта книга. В нынешнее время существует множество таковых, особенно из высоко оцениваемых в мире, кто совершенно не верит тому, что все проистекает исключительно из неба или же от Бога, и что все благословения происходят исключительно отсюда, думая при этом, что все подобное стяжаемо исключительно посредством собственной смышленности, и поэтому утверждая и веря в то, что каждый есть единственным и главным творцом своего собственного счастья. Причиной же тому является то, что они совершенно не верят в то, что существует небо, не в то, что существует Бог, но убеждены, что все существующее происходит исключительно от слепых инстинктов и лишь от этого единого. И они верят в это по той причине, что смышленны и весьма успешны во всех своих мирских предприятиях. Ибо согласно порядку, установленному в мире природном, каждый действует в согласии со своим рассудочным, и подобные успехи в делах мирских следуют согласно правильному применению рассудка. Но поскольку таковые совершенно не верят тому, что Бог вдохновляет рассудочного добра, то по сей-то причине оные и совершенно отвергают божественное водительство, а следуют исключительно руководству собственной смышленности. Они действовали бы совершенно иначе, если бы верили в Бога и в жизнь после смерти. Вот смотрите, вот этот вот слоган, что каждый является кузнецом своего счастья, он же как бы очень распространен. Это буквально с детства вбивают в голову детей, что вот ты должен пробиваться, ты являешься кузнецом своего счастья, что ты должен поймать за хвост свою жар-птицу. И действительно люди, которые смышленные, у которого есть какие-то таланты, которые хорошо разбираются, становятся профессионалом в каком-то деле, если это общество, которое ценит профессионалов, они с помощью своего смышленности добиваются часто больших успехов. И при этом искренне верят, что они обязаны своим успехом исключительно самим себе. И более того, они в этом себя своими успехами постоянно и убеждают. Что вот смотрите, только умом, только рассудком, только хитростью можно добиться успеха. В обществе, где, скажем, профессионалы не ценят, такие смышленные люди применяют свою смышленность для каких-то интриг, там, политических, даже просто для основания всяких обманывающих схем, там, всякие жулики, проходимцы и так далее. Это тоже разновидность такого рода смышленных людей, которые используют свою смышленность для того, чтобы добиваться какого-то положения в обществе, добиваться какого-то богатства, благополучия, добиваться своего место в этом обществе, как они считают достойным. И когда другие люди смотрят на них, они говорят, он был смышленный, он добился своего, и никакой Бог при этом ему не помогал. И отсюда возникает эта идея, что человек сам кузнец своего счастья, что человек только своими силами в состоянии чего-то добиться. Если ты хочешь в этом мире быть кем-то, то ты непременно должен употреблять свою смышленность, чтобы пробиться, чтобы продвинуться, чтобы как-то протиснуться. При этом сама по себе смышленность не является преступлением. Вот есть другая традиция, в христианстве, когда говорят «блаженны нищие духом», «блаженны убогие». То есть наоборот, не нужно тебе образования, не нужно тебе этой смышленности, не нужно тебе этих философий всяких, ты должен быть смирным, тупым, покорным, ходить за своим батюшкой, как хвост за собакой. И только тогда ты будешь угоден Богу, только тогда ты будешь святым, только тогда ты будешь просветленным и святым. Вот это вот как бы обратная сторона медали, это как бы два заблуждения тут сражаются друг с другом. С одной стороны, эти так называемые смышленные, которые проповедуют атеизм, материализм, веру только в собственные силы. С другой стороны, вот эти так называемые верующие, которые проповедуют убогость духа, которую они воспринимают. Да, совершенно верно. И это превращается в целую идеологию, которая порождает вот эту вот серость. Когда если они видят какой-то талант, то они его подавляют и в себе, и в других, преследуют, потому что они считают, что вот это вот все от дьявола, все это зло. А тут четко сказано, что законы мира материального таковы, что если у человека есть талант, если у него есть смышленность, то это должно приносить ему успех, должно приносить ему материальное благополучие, и это естественно. Но весь вопрос заключается в том, как человек воспринимает этот свой успех, как он воспринимает это благополучие. И в зависимости от того, как он это воспринимает, его смышленность, его талант могут становиться его как благословением, так и его проклятием. Вот тут говорится о так называемых, которые стяжают это все из собственной смышленности. То есть те, которые, как появляется собственная смышленность, мы об этом будем говорить дальше более подробно, но это когда смышленный человек начинает приписывать все свои успехи, все свои таланты, все свои достижения исключительно самому себе. Вот есть такой анекдот на эту тему, это уже из, так сказать, кругов протестантских, что один священник опаздывает на какое-то очень важное совещание. Это чисто американский анекдот. Он приехал на паркинг и едет по паркингу, и нигде нету пустого места. Один раз приехал, другой раз приехал, он чувствует, что он сейчас опоздает, и вот там будут проблемы по службе и так далее. Он начинает: «Господи, Господи, ну дай же ты мне наконец это свободное место». И тут он видит, впереди какая-то машина выезжает, появляется свободное место. Он говорит: «Господи, стоп, не беспокой себя, я уже сам нашел». То есть вот этот подход отражается в этом анекдоте исключительно четко. Только эти и не молят, эти думают, что они с рождения такие вот смышленные, родились, что вот они как бы соль человечества, что они сверхлюди, а что остальные люди — это у них, так сказать, только пыль под ногами и материал, который предназначен для обеспечения их личного собственного успеха. И такие люди думают, что их смышленность дает им право быть вот такими вот сверхлюдьми и пробиваться к успеху любыми возможными средствами, невзирая ни на законы моральные, ни на законы общественные, ну, лишь бы избегнуть наказания, что они по своей смышленности достаточно часто легко добиваются. Вот яркий пример в литературе такого рода смышленного молодого человека, как вы знаете, Раскольников из «Преступления и наказания». Вот у нас в школе его заставляют читать, но большинство, конечно, не читает, потому что для большинства это слишком рано. А вот тут Достоевский исследовал и показал действие вот этого сознания, которое убеждено, что оно самосмышленное. Вот Раскольников, он талантливый, молодой человек, но бедный. И он решает, что ему нужны средства, чтобы пробиться в жизни. Как добиться средств? Да любыми средствами. Вот он посмотрел, вот Наполеон там. Стал успешным как? Взял власть сам по себе. Забыл армию в Египте. Там. Сделал еще кучу вещей, и все его прославляют. Почему? Потому что вот он талантливый человек, он добился своим положения. А если бы он заминался, если бы он слишком много думал о своих солдатах, о людях и так далее, то наоборот, никто бы его не считал успешным. Он бы никогда не стал Наполеоном, он бы никогда не был императором, он бы никогда не мог пытаться осуществить того, что он хотел осуществить. Вот Раскольников решает, что вот он нашел в себе старушку-проценщицу. Ну, гадина, ростовщица, кровопивца, живет чужим горем. Ну, ему кажется, что тут как бы сама судьба ему велит эту старушку стукнуть, забрать эти самые неправильно нажитые деньги и на эти деньги уже стать успешным молодым ученым, развивать науку, способствовать пользе и развитию человечества. Но есть очень много таких Раскольниковых, которые на эту тему как бы подумали, но потом прикинули, чем это для них может кончиться, и отказались от этой мысли. Не потому, что они убедились в ее порочности, а просто боятся. А вот Раскольников в романе, он идет до конца. Он не останавливается. Но единственное, что когда он совершает преступление, и потом он не выдерживает тяжести осознания этого преступления. Вот там четко описан этот процесс, как тяжесть этого преступления его постепенно ломает и заставляет взглянуть на жизнь совершенно других позиций. И вот, но еще раз подчеркну, что вот почему очень полезно как бы эту книгу все же прочесть и над ней подумать, потому что она очень четко показывает иллюстрацию вот именно вот к этому месту из духовного дневника латинского слова. Вот об этих людях латинское слово продолжает дальше. Другой же причиной такого их способа жизни есть то, что они полагают абсолютным благословением лишь материальные богатства и благополучие. Да исключительно лишь мирское достоинство. И они не ведают, да и не желают ведать, чем именно есть благополучие и богатство небесное, а также и небесное достоинство. Отсюда они и полагают также, что ничто иное и недаруемо, как благополучие Богом, если таковое существует, как лишь мирские богатства и достоинства. И подобные вещи, то есть мирские богатства и достоинства, действительно часто приходят к тем, кто действует посредством собственной смышленности. Но для них они тогда становятся отнюдь не благополучиями, но проклятиями. Ибо оные не полагают благополучия в жизни небесной и в вечном блаженстве, которым, тем не менее, приходят те, кто позволяют быть ведомыми себя Господом. И этим последним совершенно безразлично при этом, бедны ли они и лишены ли совершенно всякой мирской почести, ибо оные всегда удовлетворяемы своей участью в мире. Ибо оные ведают, что любые обстоятельства их жизни в мире направлены всегда исключительно к тому, что относится к подлинному или же вечному благополучию, если только они позволяют Господу направлять себя во всем. То есть вот тут очень четко подчеркнуто, что люди, которые не верят в Бога и в вечную жизнь, они, соответственно, с неизбежностью верят в то, что единственным благополучием для человека является чувственное удовольствие, которое он может получить с помощью богатства, с помощью почести, с помощью каких-то мирского положения. И поскольку они верят, что это является единственным благополучием, то поэтому они прилагают всю свою смышленность для того, чтобы этого добиться любыми возможными способами. Если бы они видели, скажем, что свыше действия смышленностью незаконное и получение богатств пресекается, то они, конечно, перестали бы так действовать. Но они перестали бы действовать так не потому, что они возлюбили бы внезапно добро и закон, а просто из боязни. Вот почему Господь в мире позволяет людям с помощью своей смышленности собственной достигать часто вещей совершенно незаконными, противоречащими и утесняющими других способами. Почему? Потому что он тогда, человек, остается в своей свободе воли. Если человек остается в своей свободе воли, то он, если захочет, в состоянии поменять свой подход к жизни. Он в состоянии разочароваться во зле, он в состоянии понять, что это зло, и принят от Бога доброе. Если же его свобода воли в мире природном, где сознание формируется, будет постоянно подавляться, то зло не сможет выйти из человека наружу. А если оно не сможет выйти наружу, то, как учит и наставляет нас латинское слово, оно в нем перейдет в вечность, а так как в вечности внешнее должно соответствовать внутреннему, то оно выйдет наружу там, где оно не может быть уже удалено из человека. И оно его совершенно уничтожит и превратит во внутреннего демона ада. Вот тут есть еще один такой момент, потому что когда зло выводится в человеке наружу, оно в нем финализируется. То есть оно обращается в конечные материальные формы, более внешние и, соответственно, не такие тяжелые, как зло внутреннее. Поэтому человек, пребывая во зле чисто чувственным и внешним, постепенно в него как бы абсорбируясь, он уходит от зла внутреннего, которое содержится в нем по наследству. И поэтому, даже если он умер невозрожденным и непреобразованным, то его преисподняя будет гораздо менее жестокой и страшной, чем было бы его преисподняя, если бы внешними средствами заграждения его свободы воли ему не позволялось бы проявить это зло, материализовать его, превратить в материальные злые деяния. То есть и тут Господь заботится о том, чтобы вывести человека из более страшного внутреннего зла в менее...
Это как Господь хранит, да, получается, да. Таким образом?
Ну, это тоже своего рода спасение. То есть, когда мы говорим о спасении, мы обычно думаем от спасения от зла и приведения в Царство Господне. Но на самом деле Господь спасает даже демонов преисподней тем, что Он минимализирует их зло и приводит его в порядок, подчиняет его доброму своему. То есть подводит под какие-то законы. И поэтому они от своего собственного зла меньше страдают. И это потому, когда говорится, что Господь всех спас, это не просто красивое словцо. Он действительно спас всех, но по-разному. Каждый выбирает по своей собственной воле, какой вид спасения он хочет принять от Господа. То ли это его подлинное, настоящее спасение в его Царстве Господнем, где в человеке всякое зло заменено добрым от Господа, или же это спасение от полного разрушения, гораздо более страшной внутренней преисподней, преисподней более внешней и менее страшной. И это тоже разновидность божественной заботы о страданиях каждого, чтобы их минимизировать. Именно поэтому и говорится, что Господь одинаково любит и Михаила, и Люцифера, и добрых, и злых. И каждому старается сделать, ну, минимизировать его страдания и дать ему то, что он хочет. В конце концов, преисподней они имеют то, что они больше всего хотят. То есть, они хотят делать зло, пожалуйста, но только среди таких же, как они сами, и ограничено, чтобы это зло не разрушало их самих. Тоже своего рода забота. И при том, даже в преисподней демоны ада могут существовать только Господним. То есть Господь и в преисподней их кормит. Но если в Царстве Небесном Он их кормит своим духовным хлебом и вином, то в преисподней Он их кормит своей мертвой плотью и мертвой кровью. Почему? Мы с вами это уже разбирали однажды на примере, ну, народов Севера, которые не могут переваривать полноценного мяса, и поэтому они должны есть мясо, так называемое, с душком, то есть полуразложившееся, уже находящееся на грани распада, но еще не ставшее ядом, не пропитанное трупным ядом. Почему? Потому что их желудок в состоянии усваивать только такую разновидность мяса. Именно поэтому Господь каждому дарует такую жизнь, какую человек в состоянии вынести. И если человек не верит в Царство Господне, то он с необходимостью верит в то, что высшим благословением для него является что? материальные чувственные удовольствия. И поэтому Господь ему предоставляет эти материальные чувственные удовольствия в обмен на что? В обмен на служение. Потому что, как сказано было в латинском слове, злые часто выполняют служение мирские лучше, чем добрые. Почему? Потому что они воспаляемы жаждой собственной славы. Они воспаляемы жаждой доброго имени. Они, в конце концов, воспаляемы жаждой награды, приобретения богатства. Добрый же человек, он не погружен столь в желание чувственного. Вот как тут сказано, люди, которые позволяют себе быть ведомыми Господом, они верят, что что бы в их жизни ни происходило, хорошее или плохое, все оно ведет к вечному благополучию. Почему? Они знают, как это было сказано в книге о божественном провидении, что Вот в книге «Божественное провидение» было сказано, что божественное провидение имеет в виду вечное, временное же лишь настолько, насколько оно составляет с вечным одно. Поэтому божественное провидение, когда оно взирает на судьбу человека, оно не стремится доставить ему исключительно материальное благополучие и удовольствие. Более того, в другом месте книги «Духовный дневник» было сказано, что человеку для духовного совершенствования полезнее находиться в постоянных материальных утеснениях и преследованиях. Это, и от этого его дух лучше очищается, лучше выковывается и лучше формируется. Но поскольку люди любят удовольствие телесное, то по милосердию своему Господь допускает им не находиться постоянно в таких вот утеснениях. Вот смотрите, сам Господь, когда Он пришел в мир, Он шел от утеснения к утеснению. Мы нигде не прочитаем, что Он получал, даже когда вроде бы были прославления. Помните, когда махали ветвями на входе в Иерусалим? Все равно за этим следовало предательство, за этим следовала обернувшаяся против Него толпа.
А, тут же кричали «Осанна», да, а тут да, же «Распни», да.
И Господь все это выносил, потому что Он знал, что это нужно для лучшего воплощения Его божественной природы в материальное событие этого мира, что Его божественный дух лучше воплотится. Но человек, он не может жить все время в состоянии утеснений, в состоянии преследований. Ему иногда необходимо от этого какого-то утешения как-то. Но когда человек позволяет вести себя Господу, он знает, что все, что в его жизни происходит, происходит от Господа. Если есть хорошее, значит от Господа. Если есть плохое, то от Господа. Если он честными усилиями стяжал себе какие-то материальные благополучия, это от Господа. Он тогда не приписывает себе заслуг в этом. Если он находится в нищете, бедности, в утеснениях, он тоже знает, Господь полагает это для его духовного совершенствования более полезным. И он по этому поводу не страдает, не плачет, не рыдает, а говорит, да будет на все твоя Господня воля. Что у так называемых людей, живущих собственным разумением, вызывает насмешки, вот там убогие духом, вот мы поднялись, мы себе все захватили, а вы обречены ползать, как черви в этом своем гниении и так далее. А человек верующий на это смотрит и лишь усмехается, потому что он знает, что жизнь человека не кончается, его материальная жизнь. Что настоящая жизнь у человека начинается в вечности. А что материальная жизнь служит лишь способом для приобретения, для стяжания человеком тех внутренних духовных состояний, которые принесут ему вечное благополучие. Он знает, что Господь во всем взирает только к вечности. Он верит, что божественное провидение проявляется во всякой детали его жизни. Он знает, что ни от него ничего не зависит, ни от других ничего не зависит. Вот как Господь говорит в Евангелии Пилату, что когда тот ему говорит, что я могу перерезать тот волосок, на котором висит твоя жизнь, он говорит, ты от себя ничего не можешь сделать такого, чтобы тебе не было дано свыше. Вот человек, подлинно верующий, который позволяет вести себя Господу, он верит в то, что все, что в его жизни, и плохое, и хорошее, происходит только от Всевышнего. Как в свое время написал Иоанн Златоуст уже перед смертью: «Господи, спасибо Тебе за все, и за хорошее, и за плохое, и за ужасное, и за прекрасное». И вот в этом заключается принципиальная разница между людьми разумными и богатеющим разумом в Господе и людьми, которые живут в собственном разумении, то есть в собственном смышленности. Люди, которые живут в собственной смышленности, они верят, что это их единственное, но собственное богатство. Это их самый главный собственный инструмент, с помощью которого они должны непременно стяжать себе любыми возможными способами благополучие мирское и телесное. Люди же, которых дано рассудочное от Господа, которые смышленные от Господа, они наоборот все приписывают исключительно единому Господу. И они свою смышленность пытаются всегда ограничивать законами священными, написанными в священном писании. То есть сражать, прежде всего употреблять свою смышленность для того, чтобы сражаться со злами, как с грехами, против Господа. И никогда не приступать того, что было Господом запрещено во второй половине десятисловия. То есть они никогда не будут стяжать свой успех путем завидования имущества других людей, незаконного приобретения имущества других людей, путем приобретения места в обществе незаконным образом, то есть с помощью какой-то интриг, каких-то там подложных вот всяких вещей, уговоров, там, нахождения дружбы с вышестоящими и так далее. Они будут во всем полагаться на Господа и на то, что оценят их смышленность и что она принесет им благополучие, если принесет, только в рамках существующего божественного порядка, не выходя за эти рамки. А если не приносят, то они опять же по этому поводу не огорчаются и не плачут, потому что они знают, что значит на то была воля Господня. Вот. Латинское слово говорит дальше нам: те, которые полностью верят лишь в то, что всем в своей жизни обязаны исключительно собственной смышленности, оные представляются в мире ином, сидящими за столом и пишущими при этом. Речь их как бы врывается меж зубов и обращается в шипение. Они как бы имеют на голове вязаную шапочку, натянутую по самые глаза, под покровом которой они как бы и мыслят. Таковы исключительно зловредны и поэтому высылаемы в ту адскую нору, в которой находится бывший король Швеции Карл XII. Причем, как вы помните, в вышеприведенном номере сказано, что их не так просто выковырить из того места, которое они заняли. Потому что благодаря своей смышленности они обладают там колоссальными магическими способностями, колоссальной сопротивляемостью всяким попыткам призывать их к порядку. Но, правда, рано или поздно их все же к этому порядку призывают. Потому что, как говорится, против Господнего, действия Господнего, они ничего в конечном счете со своей смышленностью поделать не могут. Ибо их смышленность – это только обращение части Господнего против целого. А целое всегда сильнее.
Детьми изобретательное назло.
Да,
да.
Да, но их изобретательность, она от Господа же. И от Господа же зависит, как и когда они ее смогут или не смогут использовать. Это, однако же, не так обстоит с другими, у которых иной характер, и которые пребывают поэтому в преисподних под горами, представительствующими по соответствиям небесную любовь или же любовь к Господу и ближнему, которым оные в противоположностях внутренних свойств своей господствующей любви или же любви к собственному и к мирскому, отделенных от высших любви и соответствуют. То есть вот тут смотрите, он переходит к описанию. Вот есть смышленые. Вот эти смышленые больше действуют в области рассудочного. А есть другие. У них со смышленностью ох и ах. Но они тоже злые. Но они злые по-другому. То есть они пребывают в преисподних, они действуют любовью, а не рассудком. У них извращена любовь. Поэтому они пребывают в преисподних, у них любовь к собственному и любовь к мирскому отделена от высших небесных любовей. И поэтому их преисподние находятся под горами. Горы в том мире представительствуют любовь к Господу и любовь к ближнему. На горах обитают ангелы, там находятся высшие небеса. И вот эти иходы находятся вот под этими горами. В отличие от смышленных, которые находятся в своей совершенно особой яме. Да, для них совершенно отдельная яма, они с этим не смешиваются. Вот, таковые весьма многочисленны. И они думают ни о чем другом, как лишь о том, как войти в побуждение других, чьими богатствами они жаждут обладать. Для этой цели они строят многочисленные козни. И по сей причине они также наидствуют и в человека, от верхушки головы и до самого рта, а также и в грудь. А иные влияют от ступней и до гениталий. Эти последние манипулируют любовями в других, в которые они себя тайно вводят. Первые же тайно вплетают себя в принадлежности мышления у других. Вот смотрите. Вот эти две разновидности зла, они обе действуют через любовь. Но одни входят в помышления других людей. Они сами не в состоянии развивать помышления. Но они в состоянии входить в любовь этих помышлений и действовать оттуда. А другие более низкие, они не в состоянии входить в помышления рассудка. И поэтому они действуют на более, так сказать, волительную часть. Они входят в более внутренние любви. Чему, но и более нижние, более такие животные. Вот эти вот две разновидности, они по-разному пытаются овладеть другими. Но они пытаются овладеть не их непосредственно идеями рассудка, а любвями, из которых эти идеи порождают. Я был навождаем онами множеством различных способов. Они жаждут во всяком своем усилии обладать человеком и вести его во всем путем имитации свойственной ему натуры и всех принадлежностей жизни его, до такой степени, дабы полностью проникнуть в его сознание согласно свойственной им практике жизни в мире. Они весьма искусны в различных обманах. То есть, смотрите, в мире есть люди, обладающие собственной смышленностью. Эти люди так или иначе добиваются. Вот они как флагманы. Они развивают науки, искусство, промышленность. Они первые, они возглавляют какие-нибудь, вот как в западном мире, там где работает нормальная система. Они становятся Биллами Гейтсами, они становятся вот этими Джобами, они становятся Рокфеллерами, они становятся Фордами, они становятся промышленниками. Они делают и скапливают богатство. А есть люди, которые несмышленные, но им тоже хочется присосаться к этому наслаждению. Каким образом? Значит, они должны как-то втереться, вот как рыба прилипала. Вот есть акула, которая рвет мясо. А если рыба прилипала, она не в состоянии никого порвать, но она в состоянии питаться тем, кого вот кто-то порвал. А для этого она должна прилипнуть к этой акуле. Вот так эти люди учатся входить в любви вот этих больших разумников, прилипать к ним. И питаться рядом с ними. Эти люди не в состоянии сделать ничего сами. Вот, например, смотрите, у того же Билла Гейтса, ну или у любого там есть бюро, в котором работают люди, его сотрудники, с большой буквы, которое в состоянии делать дело вместо с ним, делать дело рядом с ним и вместо него. Ну, то, что он сам не в состоянии заниматься. Вот это такие же разумники. А есть так называемые прилипалы. Они, вы знаете, беда всякого богатого человека, что он облипает вот кучей вот таких вот как бы друзей, которые сами ничего не в состоянии сделать, но они вокруг него крутятся. Ну, вы видали эти постоянные свиты вокруг богатых людей. И вот из этих людей потом возникают духи, которые в латинском слове описываются как сирены. Обычно вот сирена — это целая концепция в латинском слове. И многие неаккуратные читатели думают, что сирены — это женские духи. Что это у кого-то не из женских духов происходит. Ничего подобного. Сирены происходят как из мужских, так и из женских. Вот, как из мужчин, так и из женщин. Это люди, которые в жизни путем различных махинаций учили исследовать побуждения других людей, привязанности, стремления, согласовывать себя с ними и затем следовать, как рыбки прилипало, питаясь вот остатками их пиршества. И в том мире это оборачивается для них тем, что они превращаются вот в этих вот страшных духов, которые живут в соответствующих адах. Вот человек, который позволяет себе быть ведомым Господом, он никогда не будет пытаться что-то приобрести вот таким способом падальщик. Он всегда будет стремиться делать что-то маленькое, но полезное обществу, то есть совершать какое-то общественно полезное служение. Он никогда не позволит себе питаться чужим. А люди, которые позволяют себе, они это придумывают. А у него и так много. Что там? Ну и укушу я у него что-нибудь. Ну унесу у него что-нибудь. Вот помните, такой был, кажется, Квитко Основян, нет, ну, уже забыл, какой-то украинский автор. У него есть управляющий имением, который обворовывает своего барина. А когда его прижимают, он говорит, разве что воровство, там пару мешков. Это как к рукам прилипло. То есть, как к рукам прилипло. Ну вот, вы послали меня там в кладовку, принеси вам кусок сала. Я вам его принес, а пока нес, у меня руки так запачкались салом. И я его использовал, чтобы все волосы пригладить. Вот это к рукам прилипло. То есть, они все оправдывают тем, что или у того и так много к рукам прилипло. И они того не думают, что они живут паразитами. Что они ничего полезного не приносят ни обществу, ни людям, ни ближнему, ни своей семье. Такие люди и в своей семье бывают паразитами. Они обязательно прилипнут, скажем, к какому-нибудь там высокому. На всех высоких не хватит. Но всегда можно найти человека, к которому можно прилипнуть на каком-то уровне. Даже вот в семьях часто бывает, одна половинка трудится, делает, другая как паразит сидит, только это вот ее пьет. Уже на таком маленьком уровне. И вот эти люди тоже завершают в преисподней. И такие паразиты могут существовать только там, где есть люди, которые через свою смышленность производят какие-то материальные блага. Вот как лиана, например. Лиане, чтобы обвиться вокруг ствола, нужен этот ствол. Если нет этого ствола, лиана сама не поднимется. Она так и погибнет лежа на земле. И вот эти вот люди, они по-другому, чем эти разумники, нарушают божественные законы, но они в конечном счете тоже завершают в преисподних. Поэтому духу, вот этот вот материальный паразитизм порождает в человеке, развивает способности к духовному паразитизму, к способности входить в чужие любви, пристраиваться к чужой любви и потом этой любовью пользоваться. Вот высшее это развитие этого паразитизма, я не знаю, видели ли вы вот этот «Девять неизвестный» фильм. Вот люди, которые, маги, которые получают способность входить в чужое сознание. И это, к сожалению, не художественный вымысел. Такие действительно есть. Это вот как бы высшее развитие вот этого паразитизма. Когда они входят и живут в чужой личности. Они используют все, что свойственно этой личности, как вот пассажир в транспортном средстве. И есть, опять же говорю, вот есть мужские способы приобретения такого паразитизма, и есть женские способы приобретения такого духовного паразитизма, и они существенно отличаются. Потому сирены бывают хотя мужского и женского, но у них разные подходы к этому. Вот насчет женского способа подчинения себе, ну скажем, мужского сознания, в книге о супружеской любви есть очень интересный такой номер. Когда Сведенбург пишет, хотя от жен вот такого состояния, вот этих вот сирен, находящихся в мире духовном, запрещено публично открывать такие супружества, ибо они опасаются, такие супружества, это когда где жена полностью как бы держит себя в подчинении сознания мужа, ибо они опасаются, чтобы вместе с этим не открылось и искусство их приобретать власть над мужьями, которое, однако же, они всеми силами желают скрыть, но убежден, будучи от мужей в том же мире, я желал бы привести только следующее. Мужья испытывали причины от женщин, коим известно было то тайное искусство, и потом отвечали, что из уст их почерпнули, то есть, что женщины глубоко в себе скрывают знания, которым умеют покорять мужей под иго своей власти, если хотят. Слышал я также и извинения этих жен, для чего они занимаются этим искусством. Они сказали, что не занимались бы этим, если бы не предвидели крайнего своего презрения и будущего низвержения, а оттого как бы ссылку свою, когда будут покорены мужьями. Итак, по этой своей необходимости они принялись за свое оружие. Сказали также, что многие из пола их не в состоянии употреблять такое искусство, по врожденной боязни. Но я прибавил, что поврожденной скромности. То есть вот мужчина и женщина, у них совершенно, они были созданы Господом в совершенно разных таких модусах сознания. Мужчина, он был создан Господом для того, чтобы входить в свет истины, а женщина была создана для того, чтобы входить в любовь этой истины, в которую входит мужчина. То есть женщина прикасается с высшим светом истины через любовь этой истины в мужчине. Поэтому женщина от сотворения одарена даром управлять мужскими любвями, вот как садовник управляет своим садом. Когда это находится в законном действии, то женщина внутренне, входя в сознание мужчины, управляет всеми его побуждениями, направляя их к доброму, выпалывая, как сорняки, злые побуждения. И тогда она с ним обращается нежно, как садовник со своим любимым садом. Если же женщина падшая, если у нее нет вот этого внутреннего сдерживающего мотива, то она, эта врожденная ей способность, способна превратить в оружие, и тогда она превращается в ведьму. То есть ведьма в состоянии полностью контролировать мужское сознание. И мужчина, даже если он внешне будет там героем, могучим и так далее, ничего в состоянии с этим поделать не может. Ну, большинство мужчин, по крайней мере. И есть женщины, которые этим оружием пользуются беззастенчиво. Это женщина, совершенно лишенная сердца. То есть, женщина, она, сердце – это суть ее женственности. Сердце – это способность любить и давать другому. Но на определенном этапе женщина может решить, что это делает ее зависимой. И поэтому она начинает убивать в себе это сердце, чтобы не быть зависимой от мужчины. И она оправдывает это тем, что мужчина может этим злоупотребить. И действительно, многие мужчины злоупотребляют. Мы это часто видим, когда действительно какой-нибудь там манипулятор, ну, женщину вот полностью себе подчинил, использует и так далее. Но тут как бы идет борьба не с самим манипуляторством, то есть женщина не выбирает, какому мужчину любить, а она уничтожает в себе саму способность любить. И тогда она получает возможность вот это женское оружие употреблять совершенно беззастенчиво, совершенно...
Бизнес-леди, так вот можно сказать.
Бизнес-леди, это женщины, которые ушли полностью во внешнее чувственное. Они такой способностью не обладают. Они, вот эти женщины не обладают такой способностью. Наоборот, они глубоко несчастны, они не в состоянии, они бы хотели бы любить, они ищут. Настоящая ведьма – это существо исключительно страшное. Ей она не нужна. Она берет все, что хочет, без всякого стеснения. Вот мужчине, чтобы стать рыбой прилипало, это не так просто. Потому что, если вы помните, есть такая песня Бонни М. Моне, которая, ну, я не знаю, знаете ли вы перевод, но там смысл в том, что вот женщина страдает, что она работает целый день, что ей не остается ничего, ну, ни одной копейки, и что вот она поедет в Монте-Карло, отыщет богатого человека, подчинит его себе, и ее жизнь превратится в вечное воскресенье. Но для мужчины такой путь не подходит. Поэтому мужчина должен изобретать совершенно другие средства, чтобы подчинить себе сознание такого, ну, какого-нибудь богатого человека, могучего, успешного человека, начальника, например. Тут идет все, вход все. Лесть. Вот что такое лесть? Это изучение природы человека и знание, что ему сказать. То есть он становится ему незаменимым. Тот человек без него уже чувствует, что ему как-то что-то не хватает. Это любимый помощник. Причем он не видит часто, что толку от этого помощника 0,0. Вот мы возьмем, например, такую фигуру, как кардинал Ришелье. Вот он считался фаворитом короля Людовика, я забыл его номер. Но Ришелье это был полезный помощник, который делал за короля то, что король не в состоянии был делать. А есть фавориты прилипалы, которые, наоборот, своего короля разлагают. Они его спаивают постоянно, возят в какие-то эти вот, ну, они его разрушают как человека. Но король от них так зависит, он так привык, что ему хорошо в их присутствии. Ему просто хорошо, когда они приходят. А как? Как это вообще может быть? Именно потому, что они научились инсинуировать себя в его внутренней любви. Они изучили его характер. Это не просто, что они через внешнее делают его жизнь веселой. Они умеют одним своим присутствием полностью подчинять его сознание. В этом есть и нечто женственное, то есть в этом орудии, но оно совершенно другого рода, хотя оно и кажется похожим, но там совершенно другого рода. И вот профессиональные кидалы, вот душа парень. Ему сразу хочется довериться, ему сразу хочется все отдать. Он говорит, и люди ему верят. Говорят, это гипноз, а это не гипноз. То есть гипноз, но что такое это по сути? Это инсинуирование себя в внутренней любви вот этого человека. И вот смотрите, что дальше латинское слово говорит по поводу, вот оно разделило между разумниками, то есть людьми, которые собственным стяжают себе собственным этим смышленностью, и людьми, которые на это паразитируют. И вот теперь оно говорит: точно так же, как стремиться к почестям и богатствам и обретать их затем посредством собственной смышленности, есть злоупотреблением законов порядка в мире природном, то, следовательно, и злоупотребление рассудочным сознанием также является таким же злоупотреблением законами порядка. Ибо подобные действия совершаемы в обратной последовательности и совершаемым при этом от своего собственного. По этой причине те, кто посредством различного рода искусности, хитрости и жульничества производят подобное, то есть добиваются почести и богатств мирских посредством собственной смышленности, или же злоупотребляют рассудочным, формируя в себе богатство духовное, или же различного рода постижения и познания в науках и в богословии, дабы добиться мирского признания и почести, таковые в мире ином становятся магами. И тогда там также они и изучают, и впитывают в себя подобного рода искусности, которые там относятся к законам порядка, посредством которых формируема вся структурность внешних видимостей чувственной реальности там, которыми они точно так же злоупотребляют для зол различного рода. И там, вот смотрите, что тут сказано, что употреблять собственную разумность для стяжания богатства и общественного положения – это есть преступление, то есть переворачивание порядка. Вот как, что в порядок? Порядок, когда человек сосредотачивается на самом служении. Вот если у него есть разумность в науке, он занимается наукой. Вот есть такие ученые, которые сидят, занимаются только наукой, ничем другим не интересуются. А есть такие, что ходят там протолкнуть диссертацию, ухватить хорошую тему, познакомиться с начальником, как-то себя продвинуть. Точно так же есть и в промышленности, такие и в искусстве, и везде. То есть порядок тогда, когда человек сосредоточен на служении, а служение автоматически приносит ему возмещение в виде, скажем, какое-то вознаграждение денежного, благополучия, в виде, так сказать, признания общественного. А порядок извращенный, когда он всю свою разумность направляет от служения к приобретению этих всех достоинств вне всякого служения. Вот помните, есть такая пословица: «За Богом молитва, за царем служба никогда не пропадут». Вот эта пословица отражает именно так, как оно должно быть по порядку. Человек должен быть сосредоточен на молитве Богу, а остальное Бог ему приложит. Ищите прежде всего Царствие Божие, а остальное вам приложится. То есть какой молитве? Имеется в виду изучение Писания, постижение. А не искать сразу постичь все истины из Писания, как многие пытаются. Вот они нашли себе Писание, и вот я стану разумнее всех ангелов, буду знать Бога лучше, чем он знает самого себя. Такие вот тоже бывают позывы. И за царем служба — это когда человек сосредотачивается на служении и оставляет награду общему порядку, то есть царю, в таком вот, ну, в общем смысле этого слова. И вот тогда он действует в согласии с порядком, и тогда он приходит в тот мир и обретает там от Господа вознаграждение. Потому что, как сказано было в книге о небе и об аде, что когда люди, которые привыкли жить в законе здесь, в этом мире, приходят в тот мир, то тогда вместо государства у них Царствие Небесное, и законы этого Царствия для них тогда законы, вместо законов государства, и, соответственно, там они автоматически получают возмещение за всю свою службу в этом мире. То есть за то, что они были честны, праведны, честно исполняли данные поручения, никогда не стремились выставить себя там, где они чувствовали, что они будут некомпетентными или ничего-то не смогут сделать, никогда не пытались сучить клиенту плохо сделанного, потому чтобы забрать у него, ну и так далее. То есть вот это вот в порядке. А извращение порядка, когда собственная разумность направляется не на служение, а на возмещение, получаемое вне служения, вместо служения. Вот что мы часто в этом мире наблюдаем. И вот эти люди, которые привыкли жить вот таким вот образом, то есть направлять свою разумность для того, чтобы извращать порядок, они и в том мире продолжают извращать порядок, потому что они привыкли не делать служение, а использовать всю свою разумность, которая, может быть, им от Господа была дана в большом количестве, чтобы извращать его в божественный порядок, получать чувственное наслаждение. В том мире уже чувственных наслаждений они так получить не могут. Почему? Потому что там все реальность внешняя формируется в согласии с внутренними духовными состояниями у человека. Если у человека внутренний духовный порядок соответствует божественному провидению, то тогда вокруг ангела, вот у ангела, тогда вокруг него сады прекрасные, тогда он находится во всех удовольствиях чувственных, в которых он своего сердца не полагает, потому что его интересует лишь то божественное, которое проявляется посредством вот этого приятного внешнего чувственного. А у тех порядок нарушен, и поэтому у них появляются пустыни, болота, гнусные пейзажи. Они обитают с теми, которые их преследуют, с которыми они постоянно состязаются за попытки овладеть ими, подчинить ими себя. И поэтому их внешнее превращается в преисподнюю автоматически. И чем больше они пытаются использовать свою разумность, чтобы извратить порядок и добиться его изменения для себя в лучшую сторону, тем худшим становится то, что их при этом окружает. Потому что оно автоматически отображает вот это вот их привычное из мира желание использовать свою разумность в само, ну, для самих себя. И они там не могут уже принять в свою природу основы следования законам порядка, совершаемого из божественного наития. Ибо они в мире всегда стяжали все исключительно посредством самих себя, а не предустановленного божественным проведением порядка. Одним словом, у них уже в самой природе их заложено извращение порядка в обоих мирах. В мире они получают от действий своих всевозможное наслаждение, но вот в жизни иной те же действия ввергают их тогда в тяжкие горести. Отсюда и происходит то, что многие верят в то, что провидение Господне не всеобще во всяком, даже самом мельчайшем событии, но что частности всего происходящего даны в целом на откуп самому же человеку, тогда как это происходит совсем наоборот. И до тех пор, пока таковые полагают подлинным благословением лишь благоприятные и приносящие чувственные и мирские наслаждения вещи, то посредством оного они и утверждаются в подобного рода вере в случайности, в судьбу и в абсолютную силу собственной смышленности из-за всего случающегося с ними в мире. И особенно же из того, что злые тут становятся почитаемыми и богатыми, а добрые нет. Вот тут четко показано, чем такого рода люди себя постоянно утверждают в своих убеждениях. Они смотрят и говорят: смотрите, вот этот человек был негодяй, злой, махинатор и так далее, но кем он стал? Богат, почитаем, уважаем, всеми о нем хорошо говорят. А тот был честен и так и остался бедным, нищим. И смотрите, что ему принесла его честность. Почему? Потому что они не верят в жизнь после смерти. Они не верят ни в какой порядок. Они убеждены, что даже если Бог и есть, то Он создал Вселенную, а все остальное отдал на откуп людям. И как каждый провернется, так он в это и получит. Даже если они верят в какую-то загробную жизнь, то они верят в то, что они и там сумеют провернуться. На самом деле, когда мы смотрим, вот как бы какой-нибудь негодяй, богатый и при этом верующий, особенно среди служителей церкви, и мы не можем понять, как же это так, как у него это в голове все совмещается. Вот многие православные говорят: ну что там вот наш там этот патриарх, о чем он думает, что же он совсем ни в какого Бога не верит, он же вроде верит, там что-то говорит. Они верят, но они не верят в божественное провидение в каждой частности. Они тут себя убедили, что тут они добились своими силами богатства, положения, почитания, и они искренне продолжают верить, что они точно так же и в том мире этого добьются. Если уж они тут, Господь им позволял, скажем, быть первосвященниками в церкви, то почему бы такого не быть в следующем мире? Если следующего мира не будет, то они уже тут взяли все, что надо. А если будет, то они себе все равно уже обеспечили положение. Они совершенно не думают о тех местах Евангелия, где говорится, что тот, кто не исполняет волю мою, тому я скажу, что я его не знаю. Они думают, если он меня здесь признает таким, как он есть, то что бы ему там меня не признать таким, как я есть. Я и там буду тем же, вот если я тут был значимым человеком, то я и там буду таким же значимым человеком. И там же, вот как здесь мне Господь в этом мире подчинялся и все давал. Потому что они думают, что им Господь подчиняется, что они своей разумностью заставили его обеспечивать свои нужды здесь. То они совершенно убеждены, что они его и там будут обеспечивать всеми этими нуждами. Ибо если бы, вот как это было сказано, они поверили бы в то, как оно есть на самом деле, то их бы действия совершенно изменились. Они бы пришли к покаянию, они бы вот вспомнили.
Это нетвердение, да, такое, чтобы нетвердение образовалось.
Да, вот вспомните того, который в Евангелии, когда покаялся, раздал все нищим и сказал,
Матфей,
да, что я, нет, там какой-то не Матфей, но какой-то вот сотник, который утеснял.
А, Захей.
Да. И он сказал, что я каждому, кого обидел, воздам вдвое.
Вот, спасение в дом, да.
Да, вот это вот настоящее покаяние. А когда покаяние в том виде, что он вышел, побил себя в грудь, сказал, я плохой, вышел, и дальше этим занимается, то это значит, никакого покаяния не состоялось. Он просто очередной раз использовал свою разумность, чтобы вот этих вот, как он их считает, лохов, обставить, показать, что вот я тоже каюсь. И он надеется, что он и Бога так обставит под конец, под самый конец. Вот чем такая разумность, происходящая от самого себя, каким она безумием приводит в результате человека. И они совсем не думают. Вот есть книга такая о божественном провидении. Ангельская премудрость о божественном провидении. И вот в этой книге все, что здесь, вот в духовном дневнике было изложено в таких вот общих наблюдениях, там подробно разложено по полочкам. Вот почему эту книгу очень полезно прочитать. Почему ее полезнее гораздо прочесть по первоначалу, чем, например, даже книгу «Ангельская премудрость» о божественной любви, божественной премудрости. Почему ее в определенном смысле полезнее прочесть, даже чем, например, о небе, об аде, или даже истинную христианскую религию? Потому что она помогает правильно понять действие божественного провидения в жизни человека.
И
о божественном провидении. Ангельская премудрость о божественном провидении. Эту книгу исключительно важно прочесть на самом деле. И вот там было сказано, что злые, так же как и добрые, возвышаются к почестям и достигают богатств. Ибо злые, так же как и добрые, творят дела. Только злые ради почета и выгоды для своей особы. Добрые же ради чести и выгоды самого дела. Эти последние смотрят на почет и выгоду дела, как на причины главные. А на личные почет и выгоду, как на причины содействующие. Между тем, как злые смотрят на личные почести и выгоду, как на причины главные, а на почет и выгоду дела, как на причины содействующие. Но, как ни странно, именно злые, возбуждаемые своим личным почетом и своей личной выгодой, часто способны делать дела общественные, дела государственные, гораздо лучше, гораздо эффективнее, чем добрые. И поэтому Господь им часто позволяет занять самые высшие места, вознаграждая их личным, чувственным, мирским почетом за то, что они делают. Но такое происходит только там, где построена хорошо работающая система. Вот смотрите, возьмите те же Соединенные Штаты. Там что, люди лучше, чем здесь? Да вряд ли. Но система политики там, может быть, ничем не лучше наших украинских политиков. Но там система так построена, что она отсеивает неэффективных. Она отсеивает не честных или нечестных, например. Потому что как ты определишь, человек там верующий, неверующий, честный, нет, мало ли что он о себе говорит. Только интересует эффективность его действия. Если он нечестный, он подпадает под закон. Если его на этом поймали, его будут судить. Не за общий характер, а за конкретное преступление. Взял взятку, украл. Но судить будут по всей строгости. И эта система отсеивает, и в ней даже злые. И чем он злее, тем он лучше исполняет свою обязанность. А если система развалена, вот как это было во всех подсоветских странах, скажем, вот на Украине, то тут совсем наоборот. Эффективность не имеет никакого значения. Имеют в виду дело между собойчики, распилы, разделы. Поэтому можно сказать, что в таких странах нет системы, нет государства. А есть, скажем так, негодяи, захватившие и себя выдающие за государство, которые занимаются усиленной выкачкой всех общественных богатств. И вот в этой системе эффективность играет только значение какое? Эффективный махинатор, эффективный преступник. Вот как в преступном сообществе, тот он выдвигается на первое место. Кто лучше других крадет, кто лучше других обманывает других, своих же причем. Вот он становится самым главным. И то у них есть какие-то там разговоры о понятиях, о справедливости. Да, да. Даже там все-таки выделяются люди, которые эффективнее исполняют свою воровскую дело по отношению ко всеобщему ихнему сообществу. Почему? Потому что законы мирские такие, что Господь здесь вознаграждает за эффективность. Но в том мире он вознаграждается совсем другой. То есть за честность, добросовестность, следование за божественным законом, искоренение зол, как грехов перед Господом. И вот эти вот разумники, они верят в то, что их разумность – это их личная, собственная врожденность или же достижение. Что они это получили от рождения или в себе воспитали. И они исходят из того, что это их личная собственность, и что, соответственно, на эту собственность они имеют право приобретать и наживать все, что угодно. Да, любыми мысленными способами. Но на самом-то деле, вот как показывает для нас вот эта книга о божественном провидении, вся человеческая сообразительность принадлежит не человеку, а принадлежит Господу в нем. Это Господь в злом, который из любви к собственному приобретению действует эффективно, это Господь действует в этом злом эффективно, а вовсе не злой сам по себе. Как об этом опять же в книге о божественном провидении говорит нам Господь, у человека нет никакого ничего собственного. Разве только захотят назвать собственным человека то, от чего он такой или иной субъект, такой или иной организм, такая или иная форма. Но не это понимается под его собственным, ибо это только качество его. И ни один человек не имеет с собой всего такого, какое вообще разумеют под собственным. То есть на самом деле в человеке нет ничего собственного, как бы он в этом ни обманывался. Противоречие и безумие думать, что человек есть жизнью по себе, и что мудрость и предусмотрительность не наидствуют от Бога, но суть в человеке. То же самое с добром, принадлежащим благолюбию, и с истинной принадлежащей вере. И относить к себе все это, мудрец назовет такое полным безумием. И затем также и противоречием. Что сверх того, думающие, что все это в них и их собственное, подобно живущим в доме и во владении другого, и убежденным, что это все им принадлежит. Или же как экономы и управители, мыслящие, что все владения господ их собственность. Или каковым были бы служители, которым господин дал бы таланты и мины для приумножения, если бы они не отдали в них отчета, но удержали бы как собственность, и, следовательно, поступили бы как воры. О том и о другом можно сказать, что они безумцы, и даже что они ничто, что они пустоты, что они мечтатели, не имеющие в себе по Господу доброго, которое есть самим бытием жизни, не следовательно истины. Почему они и названы мертвыми людьми, людьми ничтожества и пустоты? Книги Исаии. То есть, как мы с вами не раз уже это разбирали, все, что есть в человеке, это есть Господне действие в нем. Все составляющие жизни, вот сердце бьется, перегоняет кровь, это не его собственная кровь, это движение общего порядка, которое воплощается в нем в виде крови его вроде бы тела. Но его тело, оно является лишь представительностями по соответствиям всего небесного порядка, в частном проявлении по его качеству. То есть его, собственно, можно было назвать лишь то качество, по которому это все проявляется в его личном. Но даже качество принадлежит не ему, а ассоциированным с ним духом. Человек весь создан из заимствований. Он как бы поток, капля, текущая в общем потоке других капель, где между каплями нет резких границ. Вот течет река. Мы говорим, река состоит из капель, из струй. А попробуй отдели в реке одну струю от другой. Вот тут четко видно, тут течение как-то так, а тут как-то так. Но ты найди границу, где вот это течение кончается, а тут начинается. Нет такой границы. Потому что есть река, и в ней есть отдельные как бы такие расслоения течений. Но каждое такое течение не отдельная река в реке, а это лишь частности, составляющие общий поток. Вот так и в человеке то, что называется его предусмотрительностью, то, что называется его разумением, это на самом деле в нем Господне разумение, совершающее в нем предусмотрение всего из Господнего всеобщего божественного провидения от вечности. И поэтому законы установлены божественные так, чтобы эти все струи в реке между собой согласовывать, чтобы они образовывали некое общее течение, в котором каждая струя получала бы свое благополучие из общего потока, а общий поток существовал бы как сумма вот этих вот текущих струй, текущих в одном направлении. А если вдруг каждая струя начинает течь, каждая в своем направлении, то поток распадается и превращается в лужу и в болото, которое затем гниет и разлагается. Вот так происходит там, где нарушается вот этот внутренний божественный порядок, установленный. И тогда, чем сильнее поток, который вышел из этого порядка, тем сильнее он разрушает все вокруг. Вот эта струя разрушает общий поток. Но когда гибнет поток, то гибнет и струя. Потому что она не может существовать как что-то отдельное от потока. Она исчезает, растворяется, распадается. И вот поэтому Писание называет таких людей, которые не чувствуют себя частью вот этого общего потока, людьми мертвыми. Мы с вами уже говорили, в латинском слове есть определение «человек мертвый». Вот есть демон ада, есть ангел неба, а между ними находится человек мертвый. Человек мертвый – это человек, в котором не действует ни божественная перцепция, ни адская перцепция, а который живет исключительно по рассудку материальному, природному, который все оценивает по видимостям. И вот такой человек и полагает, что он некая автономная личность, живущая автономно в некоем материальном теле, в некой материальной вселенной, которая существует только до тех пор, пока существует это материальное тело. И что все его способности, все его разумение, все оно является свойствами его личного вот этого материального тела и является его личным собственным приобретением и богатством. А между тем, в объяснении того, чем является человеческая разумность и предусмотрительность, латинское слово говорит нам в книге о божественном провидении. Предусмотрительность не собственная. Есть предусмотрительность у тех, которые не подтверждают в себе, что ум и мудрость происходят в человеке от человека же. Такие говорят, как может кто-либо быть разумен сам по себе? И может ли кто-либо делать доброе сам по себе? Они не обретаются в иллюзиях через какое-либо подтверждение видимости. Потому знают и сознают, что убийство, прелюбодеяние, кражи и лжесвидетельство – суть грехами, и нужно избегать их. Затем также, что злоба не есть мудростью, не лукавство умом. Слыша искусные рассуждения, основанные на иллюзиях, они удивляются им и над ними в себе смеются, потому что в них нет заслоны между внутренними и внешними, или между духовными и природными духовного начала, как она есть у чувственных. Оттого они и получают с неба наитие, по которому видят внутренне, что все это действительно так. Поэтому можно увидеть, что предусмотрительность не собственная, есть предусмотрительностью по Господу. То есть вот чем предусмотрительность собственная и несобственная отличаются в человеке, тут рассказывается. Подобно по видимости во внешних собственной предусмотрительности, но во внутренних совершенно различно. То есть два вида предусмотрительности, оба они происходят от Господа и по сути таковым являются. Но во внутренних это две совершенно различных предусмотрительности. Во внутренних предусмотрительность не собственная представляется в мире духовном как человек. И собственная предусмотрительность представляется подобием человека, кажущимся, что имеет жизнь, лишь от того, что те, которые в этой предусмотрительности, обладают тем не менее рациональностью и свободой, или способностями понимать и желать, и, следовательно, говорить и действовать. И через эти две способности могут представляться людьми во внешнем. Если такими подобиями, то потому, что зло и ложь не живые, но живые лишь доброе и истинное. А так как по своей рациональности они это знают, ибо не зная этого, они бы не притворялись добрыми и правдивыми по возможности, то они и обладают человеческой жизненностью, но только в своем подобии. Кто не может познать, что каков человек внутренне, таким он и есть. И что, следовательно, тот, кто внутренне таков, каким он желаем быть видим внешне, тот и есть человеком. А тот, кто человек внешне, но при этом не внутренне, есть лишь подобием человека. Мысли о Боге, о религии, о справедливости, об искренности, так, как говоришь о них, мысли же о Боге, о религии, о справедливости, об искренности, так, как ты говоришь о них внешне, и ты будешь и станешь человеком. И тогда божественное провидение будет твоей предусмотрительностью. И ты увидишь у другого, что собственная предусмотрительность – это совершенное безумие. Аминь.
Я просто добавлю, что у активного человека в современном обществе масса преград появляется, и у него есть много шансов не надеяться на себя больше, а решать проблемы. Это было в первой половине занятия.
У Эмерсона, кажется, есть такая фраза, что если ты будешь честно, хорошо и квалифицированно выполнять свое дело, какое бы оно ни было, то рано или поздно люди протопчут к тебе дорожку. Ну и это видно, например, вот если какой-нибудь зубной этот доктор-дантист, вот если он хорошо делает, то начинается один знакомый, приводит к нему другого знакомого, он начинает постепенно процветать, у него появляется своя клиентура. А если, то есть как бы наступает возмещение порядку. Вот борьба с этим принципом – это реклама. То есть изначально реклама это было задумано как просто представить покупателю, возможному покупателю информацию о товаре. Вот это было в законе порядка. Ну, как бы в газете публикуется, что появляется такой товар, там, чтобы люди знали, что он есть.
Там ярмарка проходит.
Да, да. Но потом это превращается в манипуляцию. Появляются рекламщики, появляются промоутеры, которые уже всякую дрянь начинают думать, что можно втюхнуть, если только сделать рекламу эффективной. И действительно часто так и происходит. Но рано или поздно, то есть на этом можно взять какое-то время. Но на этом нельзя действовать все время. Потому что если ты втюхиваешь какую-нибудь дрянь, то рано или поздно люди разберутся. Это вот знаете, как, скажем, вот стоит ларек по продаже пирожков. Если они будут печь плохие пирожки, и тем более люди будут отравляться, то люди просто перестанут туда ходить, и они разорятся. А на вокзале какая-то бабка выскочила, поезд проезжает, то что угодно, втисни. Этой бабке уже все равно, этот человек уже уехал, она его никогда не увидит.
Тем более, что обманывает. В руках держит он такой воздушный, удалый, там сбитый, а там у нее достает, они сплюснутые все. И человек, надо ехать, он уже отдал ей деньги, что естественно, и тут же, чтобы...
То есть это срабатывает только там, где нет порядка, где нет возмещения. А там, где оно есть, это не срабатывает. Даже вот в нашем обществе. Но, правда, если нет выбора, то куда ты денешься, что называется. Ну что, если вопросов нет, то, может, будем завершать?
Нету?
Или есть еще как-то? По занятию, может, что-то прояснить надо.
Я за старым хотіла запитатися. Ви розказували, що жінки впливають на чоловіків, а чоловіки на чоловіків, а чоловіки на жінок і жінки на жінок?
Нет, женщины на женщин не влияют. Потому что женщина, вот мужчина и женщина созданы как две половинки одного человека. Ни мужчина сам по себе, ни женщина сама по себе человеком не являются. Они являются человеком только тогда, когда они составляют единое целое. Причем женщина составляет любовь этого целого, а мужчина составляет служение этого целого. То есть мужчина был создан для какого-то служения в общем порядке. Но женщина, вот если бы человек любил бы сам себя, то он бы страдал себелюбием. Вот как говорит латинское слово, любовь себя была вынесена из мужчины, и, так сказать, облечена плотью и превращена в женщину. То есть задача женщины – любить своего конкретного мужчину, в котором она любит божественную истинность, которая проявляется в его служении. Поэтому вот мужчина на мужчину может влиять только внешне. Есть те, которые умеют инсинуировать себя в чувства, но они все равно не могут инсинуировать это так, как делают женщины. Хотя это уже именно противоестественно. Мужчина не должен влиять таким образом на мужчину. Это что-то совершенно извращенное. А женщина на женщину тоже так влиять не может. Потому что нет как бы предмета. Поэтому, скажем, вот женская дружба – это нечто практически невозможное. Есть там какие-то, но когда дело доходит до серьезных вещей, то и каждая женщина, она гораздо более автономная, чем мужчина. Вот на самом деле мужская толпа – это очень обычное явление. А женской толпы практически не бывает. Даже вот если бывает скопище женщин, все равно каждая женщина в этом скопище – это некое автономное сознание. А мужчину элементарно превратить в толпу, которую потом можно управлять, которую можно куда-то вести и так далее. Именно потому, что мужчина, он менее автономен, он более внешен. Так как мужчина ориентирован на выполнение внешних служений, то для него внешнее играет очень большое значение. Вот, кстати, поэтому мужчина, он, у него есть любование женской красотой. А у женщины есть внутреннее ощущение мужчины, то есть она его чувствует внутренне. И поэтому, кстати, практически не существует женской порнографии. Это как бы извращение, но его тоже не существует, потому что для мужчины, естественно, любоваться красотой женщины. А для женщины неестественно любоваться внешним. Она любуется внутреннему мужчине. Даже самая, так сказать, извращенная, самая падшая женщина, у нее нет желания любоваться вот этим чисто внешним. Вот это вот такие очень существенные разницы между сознанием женским и мужским. И нельзя говорить, например, что какое-то сознание лучше, а какое-то хуже. Это просто разные типы сознания, которые совершенство обретают только в своем соединении. Это вот, например, как, например, вот болт и гайка. Ни гайка сама по себе соединение не удержит, ни болт не удержит соединение. Если поставить две гайки или два болта, они тоже не удержат соединение. Чтобы соединение удерживалось, должен был болт, который закрутится в гайку, они составят одно целое и будут вот это крепко держать. Вот так вот мужчина и женщина, они когда составляют единое целое, если, конечно, и мужчина, и женщина находятся в порядке, то они образуют перед Господом единого ангела. Это уже не говорят два, но там говорят один ангел. Хотя даже в мире духовном ангелы, они видятся как мужчина и женщина, то есть два тела. Но в этих двух телах живет единый, соединенный в одно целое дух, который через женское тело проявляется своими женскими сторонами, а через мужское тело проявляется своими мужскими сторонами. Это вот как легкие и сердце образуют единую кровеносную систему. Легкие – это отдельный орган, сердце – это тоже отдельный орган. Но жизнь легких этой кровеносной системы – это кровь. И она общая, она перетекает от сердца в легкие и обратно. Вот точно так же мужчина и женщина. Внешняя мужчина – это как легкие, внешняя женщина – это как сердце. А их единый дух – это кота кровь любви, которая перетекает, ну, вот в соединяющей их единой кровеносной системе. Ну что, если нет, это вот...
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Ну, вроде, я не знаю, как бы, что, все было более-менее. Понятно, нет?
Отлично, просто отлично.
Я сегодня решил делать не очень доктринальное, но более такое сосредоточенное на практически.
Ну так оно и было. Все имеет конкретное воплощение в жизни.
Хорошо.
И довольно понятно. Вот для меня не всегда бывает. Сразу все, скажем, моменты понятны, а тут практически почти все.
Ну, это как более такие близкие,
ну, да,
в жизни вопросы. Там меньше теории, больше чисто практических таких.
Ну, тема очень хорошая.
Да, я считаю, что очень важная. Потому что как бы в современном мире это действительно считается, ну вот это что, человек должен сделать себя сам. Человек сам кует свое счастье. Не полагайся на судьбу, там, хватай ее за горло и
ну, просто, что вы понимаете, тут еще опасение, дело во времени, чтобы успеть сделать, вот, да, что вот, надо вот вовремя, типа вот все уходит же. Возраст, уходит этот, и вот из-за чего, что вот, ну, неподсознательно, вот другой раз, вот, даже во всех сферах жизни, можно сказать, вот это вот опасение. Вы извините, да, это такое существенное.
Кстати, очень интересно, вот есть такой Шостакович. И у него есть 14-я симфония. Вот Шостакович был материалист-атеист. И 14-я симфония – это размышление атеиста о смерти. И это ужасно. То есть вот, когда человек материалист-атеист, когда он начинает приближаться к возрасту, когда тело начинает приносить ему все меньше удовольствия, когда те же действия не приносят того удовольствия, что в молодости, когда он смотрит на стариков и понимает, что ну, вот еще чуть-чуть, и он станет таким же, как они, что у него уже ничего не останется. И тогда у этих стариков начинается безумие. Они уходят в алкоголь, в наркоту, во власть. Вот это тоже вот, от стариков, достигших какого-то положения, единственным утешением остается власть. Но даже вот не достигшие, они в семьи в тиранов часто превращаются. Если могут, конечно.
Потому что обычно, если они уже пожилого возраста, да?
Да, вот знаете, богатые старики, как они над своими родственниками издеваются, которые от них зависят и что-то от них ждут получить. Они в такое
там... Говорят, как капризный, как ребенок, типа, старики попадают в детство, типа, что, ну как, они там более такое, как наивное, а другой раз злое.
И это же их постоянно, вот это вот ужас и ненависть к окружающим, подзуживают, потому что они осознают, что вот-вот и все, вот-вот меня вывезут, и уже ничего
не будет. Чтобы успеть.
Я думаю, насколько страшна вот жизнь вот человека, который не верит в бессмертное существование. Особенно вот в молодости это так не чувствуется. Но уже в молодости это все действует. Да. А вот в старости, когда удовольствие уже все относительно приелось, уже не доставляет того удовольствия, а жить-то хочется. Вот в человеке есть ощущение того, что он существо вечно. Так бы наоборот, казалось бы, вот все кончается, смирись и все. А не хочется смиряться, потому что человек чувствует, что он рожден для чего-то большего. Вот как в латинском слове было сказано, стремление людей к посмертной славе, к созданию себе гробниц там, и так далее. Зачем? Казалось бы, какая разница, где тебя похоронят, какая разница, где твое тело будет валяться. Нет, люди заботятся, а кто по мне будет ходить на могилку, а что по мне будут думать. Вот он говорит, что ощущение вечности жизни у материалистов выражается вот таким вот извращенным образом, что они начинают заботиться о посмертной доброй
славе. Так положительные люди, они самое страшное, что остаться одному еще. Вот этот, что отработают, если на пенсии, я пойду, вот, уже если работать не буду, я умру. Типа, ну как, это вот, он всегда в обществе что считает, чтобы он кому-то был нужен.
Вот это, такой, тоже он, наркотик.
Это тоже наркотик. Ну, такое вот, да. Это в среднем, не во всех, конечно. Ну.
То человек не умеет заниматься сам собой. Он не умеет оставаться наедине с самим собой. Но с самим собой остаться это ужасно. Просто как бы вот когда у тебя есть Писание, ощущение живого присутствия Господа, ты не страдаешь. Mm. Ты отвернулся.
Ты вот замещение не ищешь, самое страшное. Вот это вот тоже вот есть другой раз. Ну как я себе вот ловлю, что вот, допустим, ощущение чувства, что обратно, если вот есть вдохновение, вот, допустим, у Господа, как написано, если злостраждешь, молись, а если весело, пой псалмы, ну вот как бы назидание есть. А вот другой раз ну, состояние не хочется, ну как вот такое вот приходит человеческое, ну вы извините, вот, ну как бы
ну, да,
можно провести такое состояние, да. И это как-то какие-то мысли приходят навязчивые, если там ты не работаешь, обратно какая-то праздность, потом еще что-то, ну вот, вот это вот замечательно, ну это как в общем такого, извините, это так поделиться даже. Ну, как,
вот, на самом деле подлинно верующего со временем развивается присутствие Господне. Он постоянно чувствует присутствие Господа рядом с собой. И когда он остается наедине с собой, на самом деле он остается наедине с Господом.
Постоянно, да.
Но для того, чтобы возникло это присутствие Господне, человек должен очищаться. Потому что если он не очистился, для него присутствие Господне будет мукой. Это будет угрызение, это будет обличение. Поэтому многие верующие не имеют этого присутствия, потому что они не стремятся очиститься. Они любят поговорить о Господе,
порассуждать. Лучше об этом не слышать или даже не знать.
Да, но ощутиться с Ним лицом к лицу, Господь милостиво не снисходит до этого. Они даже могут по глупости своей молить, Господь, приди, очутись рядом со мной. Они того не понимают, что для них это может быть мукой пострашнее любой адской муки. Вот это обличающее присутствие Божественной любви. потому что оно высветит, кем они есть на самом деле. Но на самом деле подлинный христианин, в нем должно со временем развиваться вот это внутреннее ощущение присутствия Господа.
Не всегда это, я же говорю, когда вдохновение.
Я говорю, что вот как вот в идеале.